«Вот и все», — повторила Мари де Круамар с горестным вздохом. Но она знала, что это было не все. Мирта продолжала. «Вы меня спрашиваете, кто он, мадам? Я не знаю. Моя мать этого не знала. Она никогда не заботилась об этом. Я тоже. Все, что мы знали, так это то, что его рождение было очень печальным». Мари де Круамар опустила голову и сложила руки. Ее нервы вибрировали, как металлические струны. Мирта просто добавила: «Рояль де Бервер родился в застенке». Мирта не заметила, что Мари де Круамар будто что-то незаметно толкнула. Она продолжала: «Кажется, его рождение было не по душе одному могущественному принцу, и он приказал, чтобы бедняжка, совсем маленький, был отнесен к палачу, потому что его мать, как говорили, была ведьма. Все это правда, мадам, я вам клянусь своей душой. А доказательство, что все это было рассказано потом моей матери, тем самым человеком, кто должен был отнести ребенка палачу, Брабант-лю-Брабансон, сам бы сказал вам это, если бы он еще был на этом свете». Мари де Круамар встала. Ее лицо менялось на глазах у изумленной Мирты. Буря счастья разметала тучи отчаяния, заволакивавшие это гордое лицо. И тогда это лицо предстало в таком лучезарном сиянии, что Мирта, охваченная религиозным восторгом, почувствовала желание стать на колени, как перед святой. Мари хотела пройти в комнату, куда удалился Жиль, но она почувствовала, что упадет при первом шаге. Тогда звенящим голосом юности она позвала: «Жиль! Маргарита!» Бывший тюремщик и его жена Марготта прибежали. «Как звали человека, кому отдали моего сына для передачи палачу?» «Ее сын», — прошептала Мирта в полной растерянности. Голос Мари вибрировал тоном сверхчеловеческой нежности. «Он звался Брабант-лю-Брабансон», — сказал Жиль, передернувшись. «Ее сын», — бормотала Мирта. Мария обернулась к ней. «И в каких застенках, ты говоришь, родился тот, кого зовут Рояль де Бервер?»
«В застенках Тампля».
Мать медленно поднимала руки к распятию из слоновой кости, висевшему на стене. В то же время, как руки ее поднимались, с той же медлительностью подгибались ее колени. Таким образом, она оказалась коленопреклоненной в тот же миг, когда ее полупрозрачные руки протянулись к Христу. Бывший тюремщик обнажил голову. Марготта и Мирта перекрестились. Тогда мать заговорила. Ни Жиль, ни Марготта, ни Мирта не слышали ее слов. Они не понимали того, что она говорила этому Христу, у чьих ног она распростерлась. Это длилось несколько минут. Голос распростертой матери ослабевал. И по мере того, как слабел ее голос, Мари де Круамар все более и более склонялась вперед. Пришел момент, когда ее лоб коснулся пола. Они еще слышали неразборчивый шепот, потом вздох, потом больше ничего. Они стояли здесь неподвижные, нерешительные. Однако, поскольку Мари де Круамар не шевелилась, не слышно было даже ее вздохов, Жиль приблизился, наклонился, поколебался, потом тронул ее за плечо, проговорив: «Мадам, это легкое и почтительное прикосновение оказалось достаточным для того, чтобы нарушить равновесие». Мари де Круамар села.
«Умерла!» — взвыл бывший тюремщик. Две женщины ахнули. Оторванные от их переживаний и возвращенные словом Жиля к чувству реальности, они засуетились. В несколько мгновений Мари де Круамар была уложена на кровать, и уже Мирта согревала белье. Ни она, ни Марго не верили в смерть. Они взглядами сказали друг дружке: «От такой радости не умирают». В этот момент Марготта позвала Жиля и сказала странным тоном: «Смотри». «О», — глухо бросил Жиль, — «это как в 39-м году, когда это длилось 13 дней, и как в 46-м. «Когда это длилось 10 дней, — сказала Марготта, — и как в 52-м, когда это длилось 11 дней, — подхватил Жиль. В этот момент Мирта подошла к кровати.
«Бесполезно, — сказала Марготта, — она не нуждается в заботах».
Мирта бросила взгляд на Мари де Круамар и увидела, что она была совершенно подобна трупу. Тело вытянулось, рот приоткрылся, глаза выкатились, лицо окостенело. Мари де Круамар была будто мертвая. Мирта молитвенно преклонила колени и, не зная сама, над кем она плачет, над покойной или над Боровером, шепнула: «Господи, ты все-таки жалился над ней. Теперь она не увидит казни собственного сына». Пока Мирта продолжала молиться, бывший тюремщик отозвал свою жену в угол.
«Она не может оставаться здесь», — сказал он. «Роншероль придет сегодня, быть может, самое позднее завтра. Мы не можем также перенести ее и на улицу Лавандьер, за домом следят. Что делать?»
«Может быть, они и придут», — холодно сказала Марготта. «Но они не найдут ее».
«Ты хочешь спрятать ее в секретный кабинет? Я тоже о нем думал. Но дом будет перевернут вверх дном. Они ее найдут».
«Нет», — загадочно сказала Марготта. «Я нашла для нее жилище более надежное. Никто в мире не пойдет искать ее там».
Жиль дрогнул. Тогда они подозвали Мирту, и между этими тремя существами шепотом велся разговор, тогда как на кровати
вырисовывалась застывшая форма трупа.
«Она как будто мертвая», — начала Марготта.
И то, что она говорила, было, без сомнения, ужасно.
Слушая ее, Жиль смертельно побледнел, а Мирта клацала зубами, крестясь. Потом в доме установилась такая тишина, какая царит в тех местах, где обитает смерть.
К 11 часам вечера Марготта встала с табурета, где, задумавшись, сидела несколько часов, и торжественным голосом произнесла: «Пора». Мирта вздрогнула всем телом, но сказала: «Я готова». Жиль еще побледнел, но повторил: «Я готов, идем, и, Боже, нас сохрани».